Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Праздник крестовоздвижения. Как и при каких обстоятельствах был найден крест Господень? Какое послание зашифровала святая царица Елена в диадеме своего сына? Почему говорят, что Евангелие – это больше, чем текст? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Сегодня праздник крестовоздвижения, который появился в память об одном удивительном событии. Царица Елена, мама императора Константина, организовала археологическую экспедицию в Иерусалим и в результате изысканий нашла там Голгофу, крест Господень и гвозди, которыми был распят Христос. Сделать это было непросто по целому ряду причин, в том числе и потому, что Иерусалим в IV веке был разрушенным городом, и где искать Голгофу было непонятно. Самой Елене к тому моменту было около 80 лет, и в этом возрасте она, фактически делает самое главное дело своей жизни. Как все это было? Что сегодня известно по историческим документам об обстоятельствах той экспедиции? И почему сегодня говорят о неком послании, которое царица Елена оставила ни много ни мало главам государств? На связи с нами историк-богослов Тимофей Китнис. Тимофей, добрый вечер и с праздником!
Добрый вечер, с праздником вас! Надо сказать, что, конечно, само почитание креста и крестного знамени в истории христианской церкви образовалось достаточно рано. Начиная со времен апостола Павла, мы видим там его послание «Почитание креста». И со времен уже, по крайней мере, святого Ипполита, мученика римского, да, совершенно точно указание на то, что надо наносить христианину знак креста на лоб. И уже к IV веку, то есть к тому моменту, когда святая Елена совершает паломничество-экспедицию в Иерусалим, почитание и креста, и крестного знамени входит в обиход христианина. Другое дело, что сам крест еще не был обретен. И контекст, конечно, чрезвычайно важен. Сама святая Елена, она начинает свою деятельность и появляется на свет не как царица, а как дочь трактирщика. Будучи 16-17-летней девушкой, она выходит замуж за офицера Констанция Хлора, отца Константина, и тот ее встречает не где-нибудь, а именно вот на дворе, где она, будучи дочерью трактирщика, подавала вино молодым людям, офицерам. Да? Он влюбляется в нее, вот происходит такая вот история любви. И вместе с ним, как жена уже офицера, совершает вот такое путешествие по огромной необъятной Римской империи, из одного города в другой. На территории нынешней Сербии, в городе Ниш, рождается Константин, которому Господь дарует такой вот шанс, и он его использует, легализовать христианство. Да? Мы помним, что в начале IV века, с 303 по 306 год, при императорах Диоклетиане, такая ужасная волна гонений просто, катастрофическая волна гонений прокатывается по огромному пространству Римской империи. Там, от Англии до Египта, от Атлантического океана до армянских городов. Вот, в целом были границы, да, Римской империи необъятные. И все наши вот мученики первых трех веков, вот если мы посмотрим святцы, конечно, значительная их часть, там половина, это вот как раз то время. И Константин по особому такому вразумлению от Господа в 312 году побеждает своего соправителя, конкурента в Риме. Он его не признает соправителем, он как раз признает его Максенция узурпатором. Да, побеждает, но он приходит туда не просто как победитель, он приходит туда по особому внушению, да, о чем вот как раз и все витиссарийские историки описывают. Собственно, Константин I не только, согласно вот описанию, ему является Господь, но он перед решающей битвой изображение креста начертал на хоругвях, на официальных, на знаменах. Симон побеждает, уже в 313 году в городе Милане происходит историческое событие чрезвычайной важности. Вот эта 300-летняя история гонений, которые то вспыхивают, то утихают, она заканчивается. Константин подписывает эдикт, где дарует христианам свободу вероисповедания, и возможность строить храмы, совершать вот богослужения. И очень интересный момент. Во всех этих делах мы с вами уже видим, очень активно участвует святая Лена. Ей к тому времени уже достаточно лет. Мы не знаем точно, как она стала христианкой, где она стала христианкой. Можно предположить, что город Трир, который с 305 года был резиденцией Константина, и где вот проживала Елена, там сохранились дворцы их времени, стал тем местом, где Елена встретила того человека, который открыл ей Христа. Скорее всего, это был, ну, можно предположить, епископ Греции. Это был один из замечательных епископов Трира, с которым она находилась в общении. И вот как только вот был указ вот этого 313 года милостивый Константина, одно из первых официальных богослужений было в ее дворце в городе Трире и в 314 году. И многие святыни она потом, которые привезла со святой земли, она вот отсылает в город Трир. В 324 году благодарность как матери. Константин дарует ей титул Божественной Августы. То есть она, собственно, становится царицей только в 324 году. В 325 году происходит первый собор, первый Вселенский собор в Никее, где утверждается вот наш символ веры. А уже в следующем году, и об этом достаточно подробно описывает ряд историков, ну, прежде всего, конечно, Евсевий Кесарийский, Елена совершает свое вот такое историческое паломничество в Иерусалим. Причем, когда она шествует, это действительно самое настоящее шествие, ей около 80 лет, но, тем не менее, она, не испугавшись и дальней дороги, и, так скажем, все равно понятно, что она царица, но путешествие было очень далекое и некомфортное, мягко говоря, даже для царицы по тем временам. И когда она, тем более, приезжает в Иерусалим, то Иерусалима как такового нет. Он был разрушен. Он был страшно разрушен. Первый раз это произошло при Тите, когда был разрушен храм и исполнилось пророчество Христа. Тут есть очень интересная вещь. Христос предсказывает не только разрушение храма Иерусалима, но и тот момент, что Иерусалим, как город, будет попираем язычниками, пока не закончится время язычников, как говорит Господь. И это действительно было так. Не только храм был разрушен, в 135 году был страшно разрушен Иерусалим. Его распахали, засыпали солью. В принципе, с ним поступили так же, как с Карфагеном римляне из-за иудейского восстания. И вот Елена, именно Елене, было суждено исполнить пророчество Христа. Она приезжает в город, который тогда даже и не назывался Иерусалимом, запретили это название, да, назывался он Элия Капитолина. Она возвращает городу, собственно, прежнее имя, Иерусалим. И именно она начинает вот этот вот процесс обретения креста. Она уже христианка. Причем она христианка очень горячая. Об этом пишут все историки того времени, и Евсевий Кесарийский, и несколько позднее Сократ, Схоластик, и даже вот Амвросий Медиоланский в конце IV века. Он, в принципе, родился в то время, чуть позже, как все эти вот происходили события, уже совершенно точно и подробно описывает в своей вот речи к Феодосию вот это вот путешествие с той Еленой и обретение креста. То есть для нее, для Елены, как и вообще для всех христиан того времени, розыск креста был чрезвычайно важен. Почему? Тут было два момента. Вот она приезжает в город. Там еще нет большой христианской общины, хотя там ее встречает, как написано, патриарх Макарий, но община христианская небольшая. Христиане не знают вообще, что где там находится, и поэтому приходится обращаться к иудеям для того, чтобы они хотя бы показали примерно место, где была Голгофа. После долгих и достаточно сложных поисков, тем не менее, обретают, как пишет Амвросий Медиоланский, три креста. И именно его свидетельство, этого великого учителя церкви, что когда захотели определить, какой же из крестов является тем, на ком был распят Спаситель, его прикладывают к сыну умершей вдовицы, и тот воскресает. И после этого происходит то, о чем, собственно, праздник. Происходит воздвижение креста. Как я уже говорил, исполняется одно из пророчеств евангельских. Заканчивается время язычников. Это первая очень важная вещь. А вторая очень важная вещь. Уже Амвросий Медиоланский указывает в своей речи, что когда Елена обретает крест, она тут же воздает ему особое поклонение, почитание и целует древо. Но указывает, что дает она поклонение не как язычница дереву, а поклоняется она царю. то есть первообразу. Уже при Амвросии Медиаланском, собственно, формируется вот это совершенно правильное почитание святынь, которое потом будет закреплено, вот это почитание именно в таком же виде на Седьмом Вселенском соборе.
То есть она целует символ воскресения Христова, символ смерти и воскресения.
Символ смерти и воскресения Христова, отдавая почитание именно Христу. И когда она его воздвигает, то есть на месте мученической кончины Христа, да, когда воздвигает крест, и все, кто ее сопровождал, также вслед за ней, естественно, оказывают вот это вот поклонение, почитание, дают целование кресту, объявляется о начале совершенно новой эры. Эры не только торжества христианства, не только начала христианской цивилизации, но и эры милосердия, эры того, что как бы ни был велик человек, а все равно Господь и закон Господень, то есть закон милосердия, он гораздо выше любой человеческой правды. Закон Христов, то есть милосердие Христово, гораздо выше любой человеческой правды. И именно вот в этом контексте становится понятным и важным, что когда Елена вот путешествует в Иерусалим, это уже другой историк, Евсевий Кесарийский, да, вот мы упоминали о нем, отдельно рассказывает, что это вот было такое вот шествие, когда она выпускала благодаря своей власти, то, что вот стала царицей, она выпускала заключенных на свободу. Она восстанавливала дома. Она многих людей, которые находились в очень достаточно сложных обстоятельствах, давала им милостыни и вытаскивала из нищеты. То есть это было такое, действительно, знаете, торжество, торжественный въезд Елены в Иерусалим, можно сказать, вот, из Римской империи.
Тимофей, я знаю, что царица Елена ведь помимо креста Господня обрела на Голгофе еще гвозди, которыми был распят Спаситель. И вот как раз с этими гвоздями связано тоже очень важное послание, которое она, можно сказать, что она зашифровала его. И оно дошло до нашего времени. Не все мы об этом знаем, как она гвоздями этими распорядилась. Там какой-то очень нетривиальный способ был, насколько я помню. И что стоит за этим ее действием?
Это очень, интересный такой вот момент. И мы имеем свидетельство о том, как она распорядилась гвоздями вот, непосредственно от Амвросия Медиаланского. Мы не знаем, что она сделала со всеми. Да? Там были обретены 4 гвоздя, скорее всего, хотя вот количество не указывается. Там не только она, кстати, обрела гвозди, еще было обретено титло, надпись, которую Пилат начертал на 3 языках, на латинском, на греческом, на еврейском, «Иисус Христос, Царь Иудейский». Вот. Но мы совершенно точно знаем, по крайней мере, благодаря все тому же замечательному учителю церкви Амвросию Медиаланскому, он достаточно подробно описывает судьбу, по крайней мере, 2 гвоздей. Первый гвоздь из этих 2 Елена распорядилась, и его перелили, и вставили в удила, благодаря которому управляется конь. Это было специально сделано как ее подарок своему сыну Константину. Подарок и послание. А второй, она тоже, распорядилась очень интересным образом. Считается, что она сделала из него вот обруч, железный, который был вставлен в диадему. Вот Амвросий так и говорит, что из второго было сделано основание для диадемы, то есть для короны.
Императорской, для Константина.
Императорской короны, которой император и сам Константин, и те, кто за ним последовал, непосредственно венчались на царство. И вот эта вот корона впоследствии станет той знаковой реликвией, которые будут венчаться на царство от Карла Великого до Фридриха Барбароссы все государи Великой, как они называли себя, Священной Римской империи, германской. То есть это будет таким знаком очень важным. Эту корону можно видеть в настоящий момент в городе Монса. Она находится в сокровищнице кафедрального собора города. И это послание очень важно.
Вот объясните, пожалуйста, потому что, про диадему еще можно понять, что это некий образ смирение, видимо, государственного ума перед Божьей правдой и Божьей милостью. Что государь, человек, который управляет страной, должен понимать, что над ним стоит Бог, и что он за свой народ перед Богом отвечает. И он обязан быть не только мудрым, но и милосердным. А вот что касается сбруи коня, вот эти удила, что это значит и какое объяснение? Может быть, Амвросий Медиаланский что-то говорит об этом?
Да, собственно, он же, все тот же святой Амвросий, и раскрывает сокровенный символический смысл этого действия. Во-первых, диадема украшается крестом. И таким образом, когда император, то есть начиная с Константина, возлагает ее на свою главу, он понимает, что он находится под властью креста, как пишет Амвросий, да, что он всегда помнит, что над ним есть власть милосердного, именно вот милосердного Бога, Господа Иисуса Христа. Это первое. А второе, то, что вот касается, безусловно, сбруи конной, то тут он опять же пишет, что император должен управлять не только с властью, да, это не только символ власти над конем, да, но и символ умеренности. И даже приводит псалом Давида, который вот уподобляет подчинение человека Богу и его борьбе со страстями. Вот тем же самым, что человек должен управлять своими страстями. И император должен управлять не только империей разумно, но и прежде всего должен управлять и умерять самого себя. То есть призывается в прямом смысле слова аскеза власти. Добровольное смирение, аскеза власти перед Богом.
То есть, иными словами, если очень сильно натянуть поводья, то тогда лошадь может встать на дыбы и взбросить всадника. Если очень сильно поводья ослабить, то тогда, ну, в общем, тоже ничего хорошего не будет. То есть, иными словами, перед тем, как садиться верхом, всадник должен обуздать самого себя, чтобы свои эмоции не выплескивать на лошадь. Он должен свои страсти сначала смирить, чтобы быть таким мудрым управителем.
Да, совершенно верно. Самая главная вот мысль, для чего вот святая Лена затеяла, именно в этом. Что это действительно послание, можно даже сказать, благословение, да, всем последующим императорам, которые, конечно, были очень разными людьми. Но вот как идея, что император, как человек, должен обуздать прежде всего самого себя. И только вот в этом состоянии и понимании того, что над ним есть правда Божия, да, именно исходя из этого управлять как можно с большей кротостью и милосердием своим народом, да? Прежде всего, обуздывая себя, и через вот обуздание себя, как Амвросий Медиаланский говорил, исповедуя умеренность, управлять разумно и справедливо. К сожалению, конечно, далеко не все последовали этому совету, да, и посланию, но, тем не менее, как идея, как такое очень важное составляющее наступившей христианской цивилизации, да, ведь крестовоздвижение, если вот вернуться опять к началу праздника, это начало нашей христианской эры. То есть все то, что, в принципе, человечество выработало за это время хорошего, да, от там, великой культуры до прав человека, это вот благодаря тому, что все-таки когда-то святая Елена на Голгофе обрела вот эти вот святыни и воздвигла крест.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Историк, богослов Тимофей Китнес был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будут звучать фрагменты из 8 и 9 глав Евангелия от Марка. Этот евангельский эпизод традиционно читается после праздника крестовоздвижения. Господь там говорит: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Наверное, это тот самый вопрос, который, как говорят умные люди, периодически задают себе в качестве теста. Что я делаю сейчас, зачем я это делаю, и как это влияет на мою душу и мое сознание? И какая польза от дела, если душе оно повредит? А заканчивается этот евангельский отрывок загадочными словами Христа. «Истинно говорю вам, есть и некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Применительно к современникам земной жизни Христа тут все понятно. Люди стали свидетелями воскресения из мертвых. Но ведь Евангелие – это, ну, фактически сверхтекст, и он обращен к каждому человеку, который его читает, вне зависимости от эпохи, в которой человек живет. Значит ли это, что и сегодня мы можем увидеть Царствие Божие, пришедшее в силе? О чем здесь говорит Христос? Об этом в комментарии протоиерея Андрея Юревича.
Ну, комментаторы Священного Писания говорят совершенно конкретно, что здесь Христос имел в виду событие, которое произойдет вслед за этим, то есть свое преображение. Потому что сразу же после этого отрывка идут слова, что по прошествии дней шести взял Петра, Иакова и Иоанна и возвел их на гору, и там преобразился.
То есть речь идет о преображении Господнем?
Конкретно да. в преображении Господь как бы немножко предвосхитил то, что имело быть уже после его воскресения. Если это воспринимать как посыл именно к нам, вообще ко всем людям, уже 2000 лет прошло в истории, и для всех это было, в том числе сегодня это для нас с вами, для тех, кто живет сейчас. Царство Божие, пришедшее в силе, и как можно стать, как можно его воспринять и стать его участниками, да? То есть Царство Божие уже пришло в силе в воскресении Христа. Своим воскресением Господь попрал ад, взломал врата адовы, как икона воскресения, которая называется «Сошествие в ад». Там всегда изображается Христос, стоящий ногами на двух таких вот дощечках перекрещенных. Это как раз образ врат ада. И выводит оттуда вместе с Адамом и Евой всех тех праведников, кто там был заключен, потому что не было выхода никакого другого людям, кроме как попадать в ад до воскресения Христа. А затем рай был открыт. И вот это был такой потрясающий огромный крестный ход, когда Господь сам вышел и вывел многих оттуда. Иоанн Златоуст вслед за пророком даже восклицает: «Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа?» То есть Царство Божие пришло в силе, которая совершает такие великие дела, как даже вот сокрушение адских врат, адской твердыни, адской мощи.
Отец Андрей, ну вот вы сейчас об этом говорите в полной уверенности в своих собственных словах, и я понимаю, вы священник, вы совершаете литургию очень часто, и, ну если не каждый день, то несколько раз в неделю, и, наверное, вот эти слова, они для вас та реальность, в которой вы живете. Но при этом есть огромное количество людей, для которых там, это не для всех очевидно. То, что если воскресение Христово, вот оно, даже если предположить, оно когда-то произошло, то как мы можем стать соучастниками этого события, вот это тоже не очень бывает понятно. И если Господь и к нам тоже обращается, что требуется от нас тогда, чтобы увидеть вот это Царствие Божие, пришедшее в силе?
Да, сегодня я священник, я совершаю литургию, я уже 27 лет священника совершаю это, но когда-то ведь это было не так. Когда-то я не был священником, а когда-то я не был и верующим человеком. Я уверовал, мне было 32 года. До этого эти 32 года были поиски смыслов. И эти смыслы были найдены тогда, когда я уверовал, и произошла та самая встреча с живым Христом. И после этого эти смыслы были найдены, собственно, они открылись. Не я их открыл, они для меня открылись сами. Они просто открылись, и все. Господь открылся и сказал: «Вот он я». А открылось это через чтение Евангелия. У меня лично это было Евангелие от Иоанна, у владыки Антония Сурожского это было Евангелие от Марка.
Известная история.
Для меня с первых же слов Евангелия от Иоанна вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Я совершенно был вот как заворожен этими словами, и я попал совершенно в другую атмосферу, в какое-то другое поле информационное и какое-то энергетически благодатное совершенно, и магнитное, какое угодно. И когда я прочитал Евангелие до конца, вот начинал я сомневающимся, ищущим, но неверующим, а когда я прочитал, я был совершенно не просто верующим, а уверенным. Уверенным в то, что все, Господь со мной, а я с Ним. И Царство Божие ко мне пришло в своей силе, и этой силой перевернуло все, что там было внутри. А дальше уже пошло все остальное. Дальше пошли конкретные вопросы, получение на них ответов за несколько месяцев. Дальше пошла церковная жизнь, дальше покаяние, переворот, исповедь, ну и все, что полагается в церковной жизни. А потом, через 2,5 года, началось и священнослужение. Но первый переворот, вот некое такое, скажем, открытие, откровение, рождение свыше, оно было как раз тот момент, когда я читал Евангелие и по-настоящему уверовал, то есть произошла встреча. Вот встреча – это очень важно, я именно это слово произношу всегда. Должна произойти встреча со Христом. Тогда Царство Божие, Царство Христово, которое существует объективно и без нас, и без нас оно уже в силе, но оно актуализируется для нас. Эта сила входит в нас, и мы обретаем эту силу, мы обретаем это Царство Божие, которое для нас приходит в силе, и этой силой в нас все переворачивает, и с этой силы начинает в нас действовать, и дальше эта сила начинает уже изливаться из нас и действовать в других, кто окружает нас.
А что может сделать человек, который хотел бы вот такую встречу пережить, но в силу тех или иных причин этого пока не произошло?
С искренним Господь поступит искренно. Если он этого действительно хочет, он это получит. А если он это не получает, то либо все-таки Господь чего-то ждет и как-то испытывает, в свое время хочет это сделать, либо все-таки надо подумать, что, может быть, он что-то не того ждет. Может быть, какие-то другие силы ему нужны? Или своя собственная сила, самоутверждение, или еще что-то? Тут надо поразбираться, а чего мы ищем-то, собственно?
Вы знаете, еще такой момент. По идее, каждая литургия – это же проживание евангельских событий, и самое главное – это проживание снова и снова воскресения Христова.
В том числе и это, не только это, конечно.
А если прийти на божественную литургию, можно ли будет там увидеть вот это самое Царствие Божие, пришедшее в силе, о котором сказано в этих евангельских словах?
Конечно, да. Каждый раз литургия являет собой это самое Царство Божие, небо на земле, как Иоанн Кронштадтский называл, пришедшее в силе, да. Мы заново переживаем многие вещи, всю земную жизнь Христа и домостроительство спасения Божьего, и Тайную Вечерю, и Боговоплощение – и многие вещи, такие духовные реальности, и в том числе мы, приобщаясь телу и крови Христовых, обретаем в причастии тоже, конечно же, эту силу черпаем и для жизни своей, и для спасения, поскольку Господь сказал, кто не будет есть плоти моей, пить крови моей, не имеет жизни вечной. Чтобы ее иметь, надо причащаться.
Протоиерей Андрей Юрьевич комментировал для нас актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».